Друзья, всех вас рад видеть. Тема, которая мне досталась по распределению, обновляться в познании Господа. Послание Колоссянам, мы все там же находимся, в 3 главе. И я прочитаю 10 стих. 3 глава, 10 стих. «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Очень короткое у меня предложение, и мне просто негде было развернуться, поэтому мы еще будем читать послание филиппийцам, ну и ряд других текстов. Надеюсь, что вы не уснете, и у вас хватит бодрость. Смотрите, у нас тема такая заявленная, да, воскресли. Если вы воскресли со Христом, возможно, вам уже получилось проследить мысль. Павел говорит, если воскресли, то ищите горнего раз, потом отложите, облекитесь. И следующая мысль, которую Павел говорит, а теперь вам нужно обновляться в познании по тому образу, который вас создал, тот, который вас воскресил. Молодежь, я не знаю, может, это субъективное наблюдение, но мне кажется, что все молодежные общения, мне эта тема попадается. Вот каждый раз, что ни лагерь или ни общение, мне все время приходится говорить про мозги наши, о чем мы думаем, куда идем и что на нас влияет. Так вот, данной теме Павел говорит, несмотря на то, что вы воскресли, вам все равно необходимо постоянное обновление. И это обновление будет осуществляться за счет познания Бога. Так, я сразу предупреждаю, тема тяжелая и в практической жизни труднодостижимая. Сегодня первый брат Андрей, он как раз на эту тему говорил, что когда жизнь нас захлестывает различными трудностями и переживаниями, думать о Боге надо себя заставлять. Это не свойственно нам, это нелегко. Я у Макса Лукада недавно прочитал одну интересную историю. Он пишет о длиннохвостом попугае, которого завела его одна из его прихожан. Его звали Чаппи. Он пишет, ему однажды сильно не повезло. Все началось с того, что хозяйка Чаппи решила пропылесосить его клетку. Уборка почти закончилась, когда зазвонил телефон. И хозяйка повернулась буквально на секунду, чтобы только взять трубку. Когда она снова посмотрела на клетку, Чаппи в ней уже не было. В панике женщина вскрыла пылесос. Там, в мешке, она обнаружила полузадохнувшегося попугая, покрытого толстым слоем пыли. Она отнесла его в ванну и стала отмывать под струей воды. Но затем, поняв, что Чаппи весь промок и уже замерзает, сунула его под струю горячего воздуха из фена. Чаппи так и не понял, что с ним произошло. Несколько дней спустя хозяйку спросил, как поживает попугай. На что она ответила, хорошо, а затем добавила, он, правда, больше не поет. Он просто сидит и молча смотрит на меня. И дальше он пишет такую мысль, что жизнь, она совершает с нами нечто подобное. Кто-то нас пылесосит, кто-то утюжит, кто-то гладит, кто-то с большим удовольствием подвергает нас контрастному душу ежедневно. Вот. И во всех этих трудностях надо не только не забыть про Бога, надо думать о Нем, надо понимать, что во всех путях твоих, что делать? Познавай Его. И когда тебя пылесосят, и когда тебя стирают, и все, что с тобой не происходит, думай о Нем. Знаете, друзья, я вообще много, честно, об этом переживаю, о том, насколько вот идут годы, насколько я возрастаю, насколько я укрепляюсь, насколько я духовно. Вот я уже своим надоел, но на самом деле в мире физическом здесь есть, как бы сказать, здесь все легко. Когда жена приезжала с роддома, каждый раз приходил врач, взвешивала ребенка. Это продолжалось достаточно часто, да, потом каждый месяц. И у них есть определенная шкала, через какое время сколько должен весить младенец. Вес, рост, то есть все это легко определяется. И если вдруг небольшие отклонения, сразу бьют тревогу, все, патология, что-то не так. Друзья, а что в мире духовном? Где шкала? Как измерить? Вот покаялся человек. Растет он или не растет? Кто об этом вообще интересуется? Или мы начинаем вопросы задавать, когда отлучать уже пора? Когда почему-то раз, а мы смотрим, 20 лет прошло, а человек и не возрос, он какой был, такой и остался. Как понять, возрастаю я в познании Бога, возрастаю ли я в любви к Нему и в Его качествах? Хочу сказать, что вот, знаете, как моим детям свойственно завышать, так скажем, свой рост. У вас есть такое? Нет? Осталось, так они подойдут, но нечестно линейку ставят. Они немножко так под наклоном, что как будто бы чуть выше, я уже подрос. Так и в мире духовном мне видится, что есть подобные заблуждения. Они заключаются в том, что человек измеряет духовный рост количеством прочитанной даже христианской литературы. Он так не измеряется. Часто встречают то, что духовный рост измеряется активностью в служении. Глубочайшее заблуждение. Нельзя так измерять. Есть такое, что как будто бы сам статус уже должен говорить о том, что человек возрос. Ну, руководитель молодежи, служитель, там, регент, да, то есть это кажется уже... Но это тоже не показатель духовного роста. И посмею себе сказать... Даже хорошее знание Священного Писания, Слова Божия, тоже не говорит о духовном росте. А теперь самое важное. О духовном росте, братья и сестры, говорит, он измеряется уподоблением в характер Иисуса Христа. Чем больше я похож на Христа, тем больше я возрос. И для этого нам нужно три действия. Сейчас попробуйте это все как-то запомнить. Три действия. Во-первых, нам просто необходимо понять, какой он. Вы над этим вопросом, наверное, размышляете. Как бы он сегодня поступил в определенной ситуации, которая нам встречается? Вот что бы сейчас сделал Христос? В любой, на работе вы, на учебе, в церкви. Как поступил бы он? Следующее. Когда мы понимаем, как поступил он, нам нужно найти и уничтожить в себе то, что во мне есть, и может быть еще много, а в нем нет. А у него этого нет. И в то же время взрастить себе, взращивать постоянно то, что в нем много, в Христе, может, это основа его сущности, а во мне очень мало. Знаете, друзья, процесс познания, он во всем, сегодня эта мысль, если вы замечали, она несколько раз звучала, когда ребенок рождается в этот мир, все, начался, он ожил, но процесс познания, который будет влиять на его мышление, он не остановится. Он растет дома, и будучи младенцем, да не только ребенок. Знаете, когда его ложишь на диван и уходишь с женой на кухню попить чаю, и вдруг через несколько минут слышишь такой тупой удар об пол. Бух. В эту минуту родители, обгоняя друг друга, вот, летят туда, где он лежал, и вдруг у них пошел процесс, все, уже крутится. В следующий раз, когда они уйдут, они обложат его подушками. Пошел процесс, почему старшим не повезло в семье? Все обучение на них, процесс познания на них. Вот. Но и ребенок начинает понимать, что крутиться, в принципе, нежелательно. И даже я замечал, когда под столом они обычно ходят спокойно туда-сюда, выходят, заходят, приходит какой-то момент, когда уже не заходит. Или еще хуже, он резко встает под столом, не зная, что он уже вырос. Вот. Это сильный удар, слезы. Но в следующий раз, знакомая картина, нет, он так встает и аккуратненько выходит. Он уже понимает, что мир жесток. Потом он пойдет в школу, потом будет 20 лет, пойдет на работу и процесс познания. И знаете, в чем разница? Только когда мы познаем людей, у нас идет обычно от хорошего к плохому. Мы приходим, у нас все в радужном цвете, красота, люди добрые, мы жизнелюбивые, а потом начинаем понимать, что на самом деле не все так хорошо, как казалось. А вот в случае с Богом, человек очень недоверчиво всегда к нему приходит, он несколько насторожен, а как так, а какой он? Но чем больше его познает, тем больше начинает им восхищаться. У нас недавно был семинар в Барнауле, да, и там мне довелось встретиться с моим одноклассником. Я не виделся с ним 25 лет. Ну, это был мой хороший друг, мы с ним просто не разлей вода. Ну, как-то вот я уехал, и тогда телефонов не было, никаких контактов, и больше мы с ним не виделись. Ну, а тут в WhatsApp меня добавили в группу там, где я заканчивал начальную школу, и мне получилось с ним созвониться, я говорю, буду в Барнауле, я тебя наберу. И вот семинар первый день закончился, я ему звоню, говорю, Костя, я здесь. А он живет недалеко от дома молитв, вот прям от энтузиастов недалеко. Я говорю, дом молитвы знаешь, где он? Он говорит, знаю. Я говорю, приезжай. Вот. И вот зашел, все уже разошлись, и мы вечером с ним в детской посидели, вспомнили юность, точнее даже детство, да, мы расстались, когда в 5-й класс закончили. Вот. И вечером я его повез домой. Вот. И он говорит, Пашка, ну а я, говорит, в Боге разочаровался. У него старший брат был, учился с моим старшим братом, то есть они одногодки. Получается, в 9-м классе его убили, старшего брата. Я тоже еще тогда не ходил в церковь, но когда получил письмо от бабушки, которая написала, что нашли мертвого, вот, у меня, помню, прям голова закружилась. Для меня это было, ну, настолько ново, как так, такой хороший человек, отличник. Вот, никогда никому ничего плохого не сделал, но тут закончил учебу в школе, пошел в училище и нашли мертвого. И вы знаете, я тогда ехал с ним в машине этим вечером и говорю, Кость, ты не торопись. Ты не торопись, знание правильное, а выводы о Боге у тебя сделаны неправильно. В целом, друзья, вот когда мы с людьми неверующими говорим, мы говорим как раз о тех, которым нужно познание Бога. Писание это говорит, не знающие Бога люди. Люди, которые не вошли с ним в общение, не познали его никак абсолютно. Есть, ну, на мой взгляд, ошибка многих христиан в том, что наш диалог с неверующими людьми, он начинается с того, что мы доказываем, что Бог есть. Мы посредством интеллекта различных теорий объясняем человеку, что Бог на самом деле есть. А вот это, ну, я сейчас говорю, на мой взгляд, заблуждение. Послание Римлянам говорит, что все люди знают, что Бог есть. Все знают. И если вам придется встретить атеиста, можете сразу спрашивать, почему вы так решили, что Бога нет? Что вам в нем не понравилось? Что вам хочется в жизни своей делать, чтобы его не было? Знаете, если представьте себе человека, которого закрыли, ну, в какое-нибудь закрытое пространство, не знаю, металлический контейнер, и вот он ходит взад, вперед, и через несколько времени, ну, может быть, день, два, три, он начинает говорить, контейнера нет, железа нет, о, речка, здорово, сейчас рыбу половлю. Вот вы понимаете, что все, поехал, да, все, уже не помочь. Так вот, Писание говорит, послание Римлянам, что люди все безответны, потому что Божьи дела, они их окружили, они люди в коробке, они кругом, куда ни глянут, они понимают, везде Бог, есть Бог. И когда они говорят, что «Ой, а Бога нет, ничего нет, нет, я живу как хочу», называя себя мудрыми, послание там же римлянам, обезумели. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, ты никуда от него не скроешься. Ну вот, братья и сестры, проблема людей верующих, это о чем говорил Александр Иванович, это то, что, познав Бога, у них вот здесь вот остается у нас греховный образ мышления под названием плоть. Братья и сестры, определению слова плоть даю. Это греховный образ мыслей. Во-первых, это не поведение, это не просто природа. Это греховный образ мыслей. Гигабайтами сюда много лет заливали информацию, которая сроду была не библейская. Но Бог просветил разум, дал слово. Сегодня гигабайтами туда поступает слово Божие. Но вот этот процесс, когда мы вдруг начинаем переосмысливать так, и вот сколько раз я по себе замечал, первая реакция на любые обстоятельства всегда у меня плотская. Всегда, всегда вот первое это поступить как хочется. И только потом, так, а как бы Христос? А я не такой. А мне надо уподобляться, а мне надо что-то в себе менять. Беда, братья и сестры, в том, что и наше «я», оно принимает то, что ему важно, и отвергает то, что не важно. Мое мышление, оно сильно завязано на мне, и обучение зачастую продолжается. Поэтому апостол Павел говорил и в послании Ефесянам и Коринфянам, что оружие воинствования не плоские. Он говорит, не сповергаем замыслы, мы берем всякое помышление и пленяем Христу. Послушание Христу. Берем мысли человека и в послушание Христу. На разрушение твердыни, то есть территории вражеские, которые сатана вот в голове завоевал, он говорит, мы с чем воюем? Мы твердыни разрушаем, мы эти территории отвоевываем в пользу Бога. Братья и сестры, в нашей жизни проходит то же самое. Я хочу посмотреть из послания филиппийцам, послание филиппийцам, 3 глава, и посмотреть, здесь у нас есть 4 таких истины о познании Бога. Из жизни апостола Павла мы их извлекем. Послание филиппийцам, 3 глава, с 8 стиха, вам, наверное, сейчас будут показывать. Читаем. «Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения, Его и участие в страданиях, Его сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус, братья. Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Давайте здесь остановимся. Итак, 4 истины о познании Бога. Обратите внимание, 8 стих. Он говорит о том, что познание Бога – это самая главная цель жизни. «Во всех путях твоих познавай Его». Самая главная цель. Он говорит о том, что ничего, все сор. Вот Бога бы познать, Христа познать, все, все остальное не так интересно. Это как драгоценный камень, который у апостола Павла в руках, который он всю жизнь крутит, рассматривает, и каждый раз новая сторона, и он восхищается. Вот это здорово. Потом посмотрел с другой стороны, вот это красота. Какой Христос. И он говорит, вот в этом черпает наслаждение, и в этом хочет провести всю свою жизнь. Дело в том, братья и сестры, что любая наша брешь, дыра в познании Бога, она всегда отразится на практике. Мы что-то знаем, мы знаем, что Он любовь. Знаем. Но приходит в жизнь ситуация, когда эту истину нам надо, чтобы кто-то твердо снова закрепил ее в сознании. Последнее время, вот последний год, мне кажется, брешь большая в мозгах наших в том, что Бог суверенный владыка над всей землей, что Он все держит под своим контролем. До сих пор некоторые старцы и старицы в церковь не вернулись, боясь пандемии, сидят дома. А молодежь на акции протеста потянула. И скажу, что если меня не коснулось ни то, ни другое, то есть вопросы, где мне тоже кажется, люди наглеют, и мне надо что-то срочно делать. Я не могу никак осознать, что все под Божьей всемогущей рукой, все под Его контролем. Чарльз Спержен сказал: «Вера в Божью суверенность подобно мягкой подушке, на которой отдыхает и спокойно спит праведник». Джон Пакер в своей книге «Познание Бога» сказал, что изучение характера и природы Бога – это самое полезное занятие, которое можно себе представить. Братья и сестры, любой вопрос, любая сторона, любая грань нашего Господа Иисуса Христа, если мы плохо понимаем, какой Он, это будет отражаться на нашей практической жизни. 12 и 13 стих Павел говорит здесь о том, что познание Бога – это постоянный процесс каждого христианина. Еще раз, когда мы познаем человека, мы разочаровываемся. Но каждый раз, познавая Бога, ну заметьте, он тут говорит о том, что в принципе готов и уйти, но надо там с вами остаться. То есть это вообще само послание, уже он не молодой, большую часть жизни прожил, и он говорит о том, что вот несмотря на то, что много сделано, столько пользы принесло, уже такое познание Христа Иисуса, и он говорит: «А я себя достиг же, не почитаю. Я и дальше стремлюсь». Вот как меня Христос достиг, я думаю, что здесь момент он вспоминает своего обращения, когда он убегал от него, а его Христос догнал на дороге в Дамаск и взял в плен. И он говорит: «И теперь я также за ним. И теперь я каждый раз его больше хочу познать, больше хватаюсь, держу, чтобы он стал для меня еще дороже». Обратите внимание, братья и сестры, на 15 стих. Он говорит, что кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. А вот здесь остановимся чуть подробнее. Он говорит о том, что обновлением нашего ума занят Бог. И вот здесь очень важно, что познание Бога – это работа Духа Святого во мне. То есть, если бы я сейчас вышел и спросил молодежь, а как познавать Бога? Я точно знаю, самый первый ответ. Что надо делать? Библию читать, конечно же, Библию читать. Вот только я сейчас не в противовес, Библию надо читать. Но можно всю жизнь читать Библию, а Бога так и не познать. Вы согласны? Нет? Можно наизусть ее знать. Те ребята, которые отдали Иисуса Христа на распятие, они этим и занимались. И те фарисеи, которые осуждали его за Матфея, помните, это в Евангелии от Матфея описывается, что он зашел, ел, они начали осуждать. Он говорит, пойдите, научитесь от меня, милости хочу, а не жертву. Он им напоминает стих из пророка Осии, который они наизусть знали. А там продолжение. И боговедение больше, нежели всесожжение. Всю жизнь читали Писание и не поняли характер Божий, милосердный, я говорит. И идите, поучитесь еще. Кстати, апостол Павел как-то об этом говорит, что исполнили слова закона, читаемые каждую субботу. Постоянно читали, изучали, смотрели, ждали, и когда пришел Бог, распяли, не узнали. Братья и сестры, эта опасность, знаете, она есть у нас. Правильное знание Писания, оно не гарантирует, что будет правильная жизнь. Здесь, с одной стороны, не только заблуждение о Божьем характере, здесь само, ну как сказать, ну как у Соломона, мне иногда задают вопрос, ну как так, такой мудрый человек, столько знания и такая жизнь. Ну, во всяком случае, кончилось достаточно печально, правда? Ну как это совместило вообще, столько мудрости и такое глупое поведение, идолам поклоняться? А мы все так умеем. Мы прекрасно понимаем, как надо, а делаем так, как хочется. И вот, братья и сестры, что нам необходимо? Когда мы изучаем Слово Божие, когда мы читаем о нем, я просто все больше и больше понимаю о том, что нужен автор этого Писания. Нужно Божье, слово, наверное, лучшее самое просвещение. Не откровение, откровение – это вот откровение. Да? У нас другого ничего нет о Боге. Но если он не начнет просвещать мой разум, я буду видеть буквы, я буду выводить принципы, как человек, знающий науку, герменевтику. Я буду говорить, как надо, но какой он, я так и не додумаюсь. В жизни Иисуса Христа был случай, когда его служение подходило к концу, и он со своими учениками возвращался в Иерусалим. С Галилеи идет в Иерусалим, написано, что когда пришли дни взять его от мира, он идет. И они с учениками заходят в один самарянский город. И там написано, в связи с тем, что он имел вид путешествия в Иерусалим, путешествующего, его там не приняли. И вот два человека, вы знаете, как их зовут, да? Они говорят так, мы знаем, что надо сделать. А что надо сделать? Сравнять с землей этот город. И молодежь, я хочу вам напомнить, что основание своим рассуждением они взяли в Священном Писании. Так Илия сделал. Вот она, друзья, неудачная попытка применить какой-то библейский текст своим желанием. Когда желание есть, и остается только найти, так, поискать, где бы оправдание. Сначала захотелось, а потом как бы это сделать. Я о чем говорю, братья и сестры? Дело в том, что Христос их тогда поправил и говорит, вы так и не поняли, я в шоке, друзья, 3,5 года ходить с этим человеком и на закате его служения ему сказать, давай спалим всех. Ну что за баловство такое? Христа не приняли. Илия же так сделал. И следующий, братья и сестры, момент. Следующий, то, что говорит Христос, точнее, апостол Павел в данном тексте. Ну, давайте прочитаем. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет». Если коротко, мы живем так, как понимаем. Друзья, здесь смотрите, этот текст иногда применяют, вот сейчас мы в перерыве тут с братом разговаривали, что так часто говорят, что как ты понимаешь, так и поступай. Так или нет? Еще раз. «Кто из нас совершен, так должен мыслить». Точнее, что, впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Этот стих говорит о том, как ты понимаешь, так и живи, так или нет? Так, вы здесь, нет? Я же знаю, что вы смотрите на меня, а сами можете там где-то быть. Я тоже так умею. Еще раз прочитаю, 16. «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». То есть я до чего-то вот дошел, и теперь должен по такому правилу жить. И вот, а другой брат, он дошел до противоположного совершенно. И он говорит, ну ты до этого дошел, живи так, а я до другого дошел, а третий вообще к третьему пришел выводу. Но сейчас, друзья, я не буду вас загружать наукой герменевтикой, но если вы доверитесь моему изучению данного текста, то здесь Павел говорит как раз другое. Вы живете так, как вы понимаете. Какое правило вот здесь сидит, до чего вы достигли, так вы и будете жить. Еще несколько примеров. Апостол Петр, друзья, ну, мне близко Деяния апостолов, потому что мы с молодежью разобрали эту книгу на молодежных. Вот описывается случай, когда, опять же, этот человек, который 3,5 года ходил с воплощенным словом, мне бы день хотя бы, вот, у вас не было такого желания? Вот посмотреть на реального Христа, не додумывать ничего, а один день походить с ним рядом. А он 3,5 года ходит с ним. И приходит в дом Корнилия и говорит две фразы, на которые я недавно обратил внимание. Первый, он говорит, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться с иноплеменниками. И у меня первый вопрос. Петр, ты это где прочитал вообще? Вы читали такое, нет? Где написано, что это топливо для ада, что их надо презирать, что есть вместе перенимать их языческую практику, да, идолопоклонство, да, но Израиль был создан как народ для того, чтобы люди, наоборот, видели и приходили, входили в народ Божий, для того, чтобы могли спасаться. Как глубоко это засело. И тут вторая его фраза. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Кого? Ты 3,5 года ходил, ты что, не понял? Я только сейчас, он говорит, познаю, что Бог нелицеприятен. А до этого? Годы пройдут, он приходит в Антиохию и боится сесть рядом с язычниками. Вы представляете, как глубоко засело? Молодежь, вы думаете, у нас такой проблемы нет? Знаете, когда Священное Писание говорит нам о церковной дисциплине, там тоже есть определенные шаги. Еще раз, зная Писание, все просто. Подходит человек, спрашивает меня, грешит, что надо делать? Открываю Евангелие от Матфея, 18 глава, подойди и обличи. Не слушает, говорю, пойдем вдвоем. Они послушают, что надо сделать? А? Скажи церкви, а потом, да будет он тебе, как язычник и мытарь. Вот это, братья и сестры, то, что мозгом понять можно. А когда ты еще и Бога знаешь, когда ты Христа, и когда время прошло, и ты в этом возрос, ты понимаешь, что без познания Бога ты не будешь долготерпеть этого брата, и ты не будешь со слезами умолять остановиться его. А это уже дух Писания. Это уже характер Христа. Друзья дорогие, я заканчиваю и хочу сказать, что проблема, еще раз, слабого знания Бога, она у нас у всех есть. Но чем больше мы, читая Писание, будем размышлять о нем, тем сильнее будет меняться наша жизнь. И здесь, как в одной из первых проповедей, брат сказал, Вартимей сидит у дороги, он слепой. Понимаете, он вообще не видит Христа. Он только знает, что он где-то в этой толпе идет, и он начинает орать. Иисус, сын Давидов, меня помилуй. Он хочет просто как-то его осязать. Братья и сестры, эту проблему идолопоклонства не решить спустя рукава. Для того, чтобы Бог нам открылся, для того, чтобы просветил очи сердца нашего, для того, чтобы все больше твердынь сатанинских уходило с нашего разума, нам нужно, чтобы он сильно вмешался в нашу жизнь. Книга Притч, 2 глава, 3-4 стих говорит, «Если будешь призывать знания и зывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать как сокровища, то найдешь познание о Боге». Только надо очень сильно этого хотеть. Пусть Бог нас благословит. Давайте мы об этом помолимся. Аминь.